Так мы начинаем с гуру-йоги, и попутно я буду давать разъяснение практику гуру-йоги. Вот когда мы выполнили прахасхана-мудру, соединили правые лунные каналы, в это время мы входим в созерцательное присутствие. И зародив некоторое созерцательное присутствие, мы отпускаем себя. То есть какой смысл этой практики? Войдя в присутствие, мы еще больше отпускаем себя и пытаемся за счет такого отпускания нащупать внутри нас некий тонкий канал с интуитивным сознанием, будхи. И когда вы его ловили, у вас будет такое ощущение, словно вы перешли на другой уровень восприятия, нечто тонкое, как тонкое пространство внутри вас открылось. Значит, вы уже вошли в созерцание. Подобно тому, как медиум или шаман себя впускает в духа, расслабившись и отпустив себя, и дух через него начинает говорить, так и здесь, вот на этой стадии, мы расслабляемся, отпускаем себя и впускаем в себя только не духа, а, можно сказать, Святого Духа, чистое тонкое пространство света. И вот из этого положения мы визуализируем ум в центре груди, и когда поем первый раз ум, с нашей мольбой, молитвенным призывом, представляем, как излучающийся свет исходит в пространство гнилого прибежища. Если у вас нет брошюры «Гуру-йога-ум», то там есть изображение с древом прибежища. И вы визуализируете это изображение. Ага, вот это есть, да? Хорошо. Вы визуализируете такое древо прибежища и самых главных святых древа прибежища. И ваше молитвенное настроение примерно такое. О Дататрия или О Матсиндранат Гаракханат. О святые гуру. Вы достигли пробуждения, находитесь в состоянии ясного света, а я все еще здесь, в сансаре, в ограниченном состоянии. Пожалуйста, пошлите мне лучи своих благословений. И вы представляете, как излучающийся свет из центра вашей груди проникает через измерение пространства и времени, достигает этих святых. И затем, второй раз ум, вы представляете, как от древа прибежища начинают исходить лучи света. Исходящий импульс Ануграха Шакти входит в центр вашей груди, посылая вам эти благословения. И лучи света растворяются в вашем теле и распространяются по всему телу, очищая все засоры в каналах, так что ваше тело заполняется белым светом. И все это время вы созерцаете в центре груди ум, окруженный 5 цветами. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой и синий. 5 радужными цветами. Рассматривая ум как свою сущность, как свое изначальное состояние, с которым вы воссоединяетесь, как единство всех святых линий передачи. Параллельно вы медитируете на звук ум, пытаясь слиться со звуком ум, стать звуком, раствориться в звуке и познать его пространственную природу. И, наконец, когда мы третий раз поем ум, наше светящееся тело растворяется в пространстве света, и мы объединяем присутствие с этим пространством, когда больше ничего не остается, кроме этого пространства.
Oh.
Обычно я требую от учеников или прошу их глубоко изучать тонкости учения, поскольку учение очень тонкое, но и весьма действенное. Если вы его изучаете, оно приносит вам очень большую пользу. Но если не удается уловить его тонкости и глубину, ну, пользу соответствующую. Итак, учение говорит о том, что мы, как живые существа, эманации Абсолюта, обладаем изначальным просветленным состоянием. И наше изначальное просветленное состояние уже существует, и его нет нужды создавать или исправлять. Тем не менее, хотя оно существует, оно для нас закрыто. Потому что существует определенное препятствие, не позволяющее нам осознавать это просветленное состояние и находиться в нем. И что же это за препятствие? Вообще, чем отличается пробужденный от непробужденного? Представим человека, бедного крестьянина, который вынужден тяжело работать, чтобы обеспечить себе жизнь. И у этого человека в подкладке пальто зашита купюра на миллиард долларов. Но он об этом даже не знает и воспользоваться не может. Это и есть состояние непробужденного человека, когда собственный потенциал не осознается. И он не может быть использован. Он существует как возможность, но не существует как функция. Состояние пробужденного напоминает человека, который узнал об этой купюре, распорол подкладку пальто и вытащил ее, и вовсю ею пользуется. Ему не нужно больше страдать, быть обусловленным и ограниченным, поскольку он получает в руки неисчерпаемый потенциал. По сути, разницы между первым и вторым с точки зрения потенциала не существует, и первый и второй являются полноценными обладателями такой купюры. Тем не менее, первый ее все равно что не имеет, потому что он даже не знает о ней или не может воспользоваться, даже если он знает о ней. И эта купюра олицетворяет наш внутренний потенциал, наше безграничное «Я». Но даже несмотря на то, что она существует, мы подобны такому бедному человеку, который никакой пользы от нее получить не может. И в итоге его жизнь происходит в ограничениях. И наша задача – это распороть подкладку пальто и вытащить эту купюру. И мало не только вытащить, но и начать ею пользоваться. Допустим, если мы рассмотрим божественных существ, то божественные существа подобны таким существам, которые ею пользуются. Для них не существует ограничений, подобных ограничений в мире людей. Времени, пространства, смертности и так далее. Потому что они черпают безграничную творческую силу, пользуясь этим потенциалом. Этот потенциал и есть наша природа ума. Но что нам мешает раскрыть и пользоваться этим потенциалом? Существуют препятствия, которые должны быть удалены. И эти препятствия, в общем, носят название эго. Но на санскрите есть еще такое название – рудра. И в безначальные времена в нашу жизнь вкралась ошибка – бхранти. Ошибка эта состояла в том, что Абсолют, эманируя и манифестируя себя, он предоставлял свободу воли своим различным частям. Это подобно программисту, который создал виртуальную реальность и дал полную свободу персонажам своей виртуальной реальности, даже свободу заблуждаться, для того, чтобы эта реальность была правдоподобной. И персонажи использовали эту свободу воли и свободу выбора и заблудились. Заблудились очень основательно. Именно потому, что вкралась ошибка бхранти, вся наша жизнь пошла не так, как нам хотелось бы. Другими словами, мы обладали изначальной свободой. Мы обладали изначальной бессмертием, изначальным потенциалом. Но из-за того, что наше «я» выбрало путь свободы воли и переоценило свои возможности, соприкоснувшись с гунами материальной природы, оно вошло в состояние ошибки, заблуждения. Почему вообще мы родились как люди? Мы могли бы родиться богами. Наш факт рождения – это всего лишь неверный выбор в состоянии, промежуточном состоянии. Оно называется на санскрите антарбхава, по-тибетски бардо. Почему мы вообще родились как люди? Мы получили физическое тело из-за того, что в промежуточном состоянии мы увидели родителей, мать и отца, занимающихся сексом. И эта сильная вибрация увлекла наше сознание. Из-за этого мы получили воплощение в утробе матери и развитие в физическом теле. Другими словами, нам не удалось удержаться в тонком астральном измерении, мы вынуждены были соприкоснуться с грубой материей и получить такое тело. Кто-то может подумать, ну и что, я получил грубую материю тела, это тоже опыт. В общем, тоже полноценный способ существования. На самом деле, не совсем так. Поскольку грубая материя – это определенный уровень хаоса. И того хаоса, который не управляем нами почти и не контролируем. И чтобы оперировать такими плотными вещами, как тело и грубая материя, нужен совершенно другой уровень осознавания, нежели у нас, как у человеческих существ. Выходит так, что мы получили перерождение бессознательно, неосознанно, совершив ошибку, вместо того, чтобы остаться в тонком астральном измерении. И жизнь в физическом теле является своего рода таким уроком осознанности и уроком сознательности, дающим нам опыт страданий и напоминающим, не касайся тех переживаний, для которых у тебя нет силы самоосвобождения, поскольку ты будешь от них страдать. Таким же образом, почему мы вообще оказались в астральном мире? Мы оказались в астральном мире, потому что нам не удалось удержать сознание в более высоких сферах, а именно в мире без форм, арупа-лока, в каузальном мире. Потому что, находясь в каузальном мире, наше «я» не было достаточно развито, и ему захотелось получить опыт мира образов, опыт мира подсознания, мира форм. И таким образом, наше высшее «я», последовательно совершая ряд ошибок, оно, в конце концов, пришло к воплощению в физическом теле и оказалось в данный момент в том месте, где мы с вами сейчас находимся. При этом оно потеряло свою исконную память, свободу, свои возможности и очень сильно отождествилось с физическим телом. И оно так отождествилось с физическим телом, что у него исчезло пространственное сознание, вневременное сознание. Его глобальность, широта, распахнутость и абсолютность были вытеснены мелочными переживаниями, нуждами тела, чувственными желаниями и концептуальным мышлением. В итоге ничего не оставалось делать, как отождествить себя с понятием «я есть это тело», «я есть человек». Нацепить некий ярлык и создать внутри себя некую психологическую непрерывность, то, что называется эго, аханкара, или человеческая личность. И в итоге эта аханкара, сформировавшись, она постоянно углубляется и подкрепляется, и возникает вера, что она представляет собой некую устойчивую структуру, некое самосущее бытие. И аханкара ввязывается в сложные социальные связи, семейные, родственные, ну и многие другие, ценностные и прочее. В результате возникает понятие о себе как об отдельной личности, которая якобы имеет независимое существование. Но в учении это называется вот такой фатальной ошибкой, которая была совершена нашим сознанием и которую должно устранить. Именно эта ошибка мешает нам осознать свою изначальную исконную природу. И ее называют рудра. Рудра как эго. Это спутанность, неведение, которое не позволяет нам осознавать свою абсолютную природу. И практика учения есть приручение этого рудры. Обычно рудра — это одно из имен бога Шивы. Но здесь рудра имеется в виду как форма неведения, как некая связывающая наше сознание энергия. И практика учения есть приручение этого самого рудры. Эго присваивает себе функции тела, речи и ума, обеспечивая безопасность и расширяя влияние. И в процессе такого присвоения возникает иллюзия, будто эго есть некая самосущая субстанция, которая независима от бытия, от абсолюта. И обычно говорят, что существует три рудры. Рудра тела, рудра речи и рудра ума. Что такое рудра тела? Это связь ума и тела. Телесная сторона сознания, которая нуждается в постоянном закреплении. То есть мысль «я есть тело». Аханкара Будхи, телесный ум, когда мы постоянно отождествляем себя с физическим телом. Допустим, мы видим кого-либо и судим его по телу. И, в общем, мы не очень думаем, что внутри этого тела есть загадочная душа. Эта загадочная душа может перевоплощаться миллиарды раз. И, может быть, она пришла из мира богов, а может, из нижнего мира. Для нас самое главное – это тело. И вот такое восприятие себя и других как тела именуется рудра тела. Другой рудра, так называемый рудра речи. Речь как форма, это форма праны. И он связан с энергетическим уровнем, энергетическим ощущением. Ну, например, это фиксация на ощущениях, на эмоциях, на энергетических переживаниях, на всем том, что составляет наши энергетические переживания. Ну, допустим, говорят, что мы подвержены различным желаниям. Все это проявление рудры речи. Ну, допустим, сексуальные желания, желание голода, гнев. Все это различные феномены энергии, возникающие в нашем энергетическом теле. И когда мы с ними отождествляемся, говорят, это и есть, действует ограничение праны или ограничение речи. Следующая рудра – это рудра ума. Рудра ума – это вера в счастье или в спасение вне своего «я». Когда мы полагаемся на что-то, отдельное от нашего сознания. Когда мы уповаем на нечто внешнее, не связанное с нашим собственным осознаванием. Также это может быть вера в собственную ясность, понимание, собственные концепции, усилия эго. В то, что при достижении производится больше, чем открывается. То есть рудра ума – это своего рода духовный материализм. И вот эти три рудры или три ограничения являются тем самым камнем преткновения, который не позволяет нам обнаружить нашу изначальную совершенную природу. Часто приводится такой пример. Если есть кристалл, то на этот кристалл можно направить луч света. И если направить луч света на этот кристалл, то кристалл, обладающий различными гранями, он может мгновенно отразить лучи света. И, собственно, эти лучи света, они являются природой кристалла. И когда мы направляем луч света на кристалл, нам нет нужды внутри кристалла что-то создавать. Нам достаточно создать определенную причину, и кристалл сразу проявит свою функцию. Например, он проявит лучи света, которые отразятся. Таким же образом, в процессе практики учения нам нужно создать определенные условия, чтобы кристалл нашего высшего «Я» проявил в полноте свои функции. Итак, задачей является преобразование этих трех рудр или трех ограничений в три тела, в три мандалы, в три чистые измерения. Измерение тела, речи, ума. Вот в учении существует понятие мандалы. Что это значит? Мандалы – это чистые измерения, это полностью просветленное состояние. Допустим, говорят, что сейчас мы находимся в нечистом кармическом видении, в нечистом измерении. Ну что значит нечистое измерение? Ну это означает, что мы смотрим на мир в определенном видении. Допустим, этот мир сансары, он состоит не из божественных элементов дивья-татва, а из элементов, которые распадаются, мрити-татва. Или в этом мире все видится как отчужденное от нашего «я», отдельное. Это и есть проявление нечистого измерения. Или Всевышний Источник в этом мире не распознается. Допустим, в мандалах, в божественных мирах или в райских обителях говорится, что все его жители медитируют на Всевышний Источник, то есть имеют связь с Богом. Но когда мы выходим на улицу, мы не видим, что все жители медитируют на Всевышний Источник и чувствуют связь с Абсолютом. Это означает, что в нашем измерении живые существа не распознают Абсолют как таковой. Вот я читал описание рая одним из христианских святых. Он говорил, что рай состоит из божественных существ, ангелов, которые непрерывно поют славу Господу. И они поют примерно так: «Свят, свят Господь Саваоф». И вся их жизнь есть прославление славы Господней. То есть он описывал реальное проявление чистого мира, в котором все жители находятся в медитативном состоянии. И они ни на секунду не теряют связи со Всевышним Источником. В Мокшатхарме есть, в разделе Нараяния, в книге Нараяния, есть описание чистой земли Бога Нараяны, Шветадвипы. Там говорится, как два святых риши после множества аскетических подвигов были допущены в чистую землю, землю Бога Нараяны. И они увидели там божественных существ, у которых тела состоят не из плоти и крови, а из света. И эти божественные существа находились непрерывно в сахаджа самадхи. И они медитировали на центральное божество этого мира, Творца Нараяна, владыку всех вселенных, как на свою собственную сущность. Они медитировали на него, как на огромное пространство света, подобное миллиарду солнц. И они были настолько погружены в самадхи, что когда эти риши пришли и выразили им почтение, и ожидали, что их тоже поприветствуют, их даже никто не заметил. Так они были погружены в такое самадхи, медитируя на центральное божество своей мандалы. И эти риши в таком недоумении, даже разочаровании сказали: как же так? Мы тоже святые, и мы пришли сюда, выразили почтение, нас даже никто не заметил, не то чтобы поприветствовать. Тогда перед ними явился Бог Нараяна, центральное божество Шветадвипы. И он сказал: знаете, вам очень повезло, что вы вообще сюда попали, что вас сюда допустили даже. И хотя вы сами святые и множество лет провели в аскетических подвигах, сюда дано попасть не каждому, а только тем, кто настолько предан созерцанию, глубоко един со Всевышним Источником, что для него больше ничего остального не существует. Не удивляйтесь, что вас не поприветствовали. Они заняты самым высшим уровнем созерцания, поэтому они вас даже не заметили. Вы для них были не более чем сновидение, чем иллюзия. И после того, как эти риши поговорили с Богом Нараяной, Нараяна сказал: «Но теперь вам не нужно здесь задерживаться, отправляйтесь обратно на землю. Вы будете допущены сюда через несколько сотен лет. Вы еще не готовы здесь постоянно пребывать». Это описание чистой земли Шветадвипы. Шветадвипа переводится как «белый остров». Возможно, это и есть один из прототипов Шамбалы или Беловодья, который описан еще в Махабхарате. И вот наша задача как практикующих – это радикальная трансформация себя вплоть до уровня божества и перемещение именно в такое чистое измерение, в измерение чистого видения. Поскольку если мы себя трансформируем до уровня божества, то для нас, как новых существ, должна существовать и другая новая среда. Боги в обычном мире людей не живут. Боги живут в своей среде. И трансформация себя до уровня божества автоматически предполагает изменение окружающей среды, изменение того мира, в котором мы живем. Невозможно, оставшись божеством, пребывать в этом мире пребывать обыденным человеком. Ну, то есть, может быть, даже и возможно, но смысла в этом нет. Итак, в состоянии нечистого кармического видения существует обусловленность, скованность концепциями, эмоциями, существуют различные ограничения. Допустим, есть закон кармы, причины, следствия, есть двойственные субъект-объектные отношения, нет самадхи созерцания, существует смерть и рождение. Все это признаки ограниченного нечистого кармического видения. И напротив, в мандале чистого измерения нет тех ограничений, в которых пребывают обычные люди. В чистом кармическом видении нет закона причин следствий, нет закона кармы. Допустим, в состоянии мандалы все живые существа едины в созерцании с ясным светом. В состоянии мандалы все живые существа находятся в едином вкусе, сомарасия. Допустим, для них равностно добро, зло, чистое, нечистое, правда, ложь, действие, недеяние, прошлое и будущее. Для них все это видится целостным, единым. Для нас, конечно, такого не существует. Мы понимаем, что есть вещи, которые нам нравятся, и есть вещи, которые нам совсем не нравятся. И мы очень далеки от единого вкуса, потому что наше эго, интеллект проводит очень сильные разграничения. Но для божественных существ в чистом измерении все видится целостным, как некое единство. Для божественных существ мандалы чистого видения все также предстает как Всевышний источник. Вместо мира множественности у них происходит восприятие мира единства. Допустим, в этом мире у нас есть множественность. Мы различаем богов и демонов, духов и людей, жизнь и смерть, различные уровни вкуса государственных политических систем, культур, наций и традиций. Все это мир множественности, мужское и женское, плохое и хорошее. В мандале чистого измерения, напротив, все видится единством. То есть все эти проявления видятся как проявление единого одного Всевышнего разума. По принципу единства в многообразии. Этот Всевышний разум просто играет в различия, но эти различия несущественны. Но в нашем мире единство всех этих различий потеряно, и мы видим только множественность, только различия. Потому что нам не хватает глубины и цельности сознания, чтобы это единство прозревать. Также в мандале чистого измерения живые существа не скованы ни эмоциями, ни мышлением. Они находятся в самоосвобождении. Что означает самоосвобождение? То есть есть два принципиальных способа обращаться со своим умом. Или им ограничиваться, или самоосвобождаться. Ну, допустим, мы начинаем думать о чем-либо, и эти мысли начинают нас захватывать, и мы признаем их реальность. Это пример ограниченности. Есть другой способ, когда мы начинаем думать о чем-либо, но эти мысли нас не ограничивают. Мы понимаем, что за всеми мыслями существует тонкий уровень неконцептуальной осознанности, поэтому не придаем большого значения мыслям. Мы можем даже посмеяться над ними. Мы можем познать их игру, нереальность. Это способ быть в состоянии самоосвобождения. Вот есть такой рассказ про человека, у которого по соседству жил другой человек, ну сосед. И у этого человека из амбара пропал топор. И этот человек терзался, кто же у него украл этот топор. И он вычислял, думал и пришел к выводу, что топор у него украл сосед. И он начал так из-под тишка присматриваться к соседу. И когда сосед зашел к нему утром в гости, он посмотрел точно, ходит как укравший топор, смотрит как укравший топор и разговаривает так же. И его мысли создали такую реальность, где он точно поверил, да, точно, сосед украл топор. И он уже вынашивал планы мести. Но прошел день, внезапно он заглянул в хлев и увидел там под кормушкой для коров, что топор лежит там. Оказывается, он его забыл вечером. Внезапно он как получил такое прозрение. Он увидел, как его дурачил его собственный ум. Никакой сосед у него не воровал топор. И когда на следующее утро снова пришел сосед в гости, он посмотрел, ходит как обычный человек и говорит как обычный человек, и смотрит как обычный человек. И он удивился, до чего же ум может дурачить меня? Я сам себе это все в это вообразил, и мне это показалось реальностью. Это и есть пример скованности концептуальным мышлением. То есть, когда нет самоосвобождения, мы напоминаем такого человека, который думает, что у него кто-то украл топор. Его собственные мысли ввергают его в какой-то поток реальности, и эта реальность начинает иметь над ним власть. Он как бы собственными же мыслями окутывает себя словно коконом. И этот кокон заставляет его пребывать в каких-то ограничениях. Но божества в состоянии чистого видения, напротив, они не скованы концептуальным мышлением. Они живут постоянно в самоосвобожденном состоянии. Ни мысли, ни эмоции, ни чувства над ними не властны. Потому что у них есть некий тонкий центр, подобный магниту, который притягивает все опилки. И этот центр неизменен, постоянен. На него нельзя никак повлиять. А мысли, эмоции, чувства являются всего лишь украшением этого центра, игрой. Поэтому, когда они мыслят, говорят или делают, для них это не то же самое, что для ограниченных людей. Для них это своего рода игра, украшение, которое самоосвобождено и от которого нет никаких проблем. Существам в божественных измерениях мандали чистого видения присуща легкость, игра, красота, чистота, гармония, спонтанность, величие, цветение, изобилие, творчество, развитие, радость и свобода. Все это различные энергии, которые проявляются благодаря нахождению в созерцательном присутствии. Существам в нечистом кармическом видении ничего этого не присуще, к сожалению, или присуще в очень малых степенях. Но мы мало можем вспомнить таких состояний, когда бы из нас изливался фонтан творчества, радости, гармонии, священности, величия. Ну, конечно, такие состояния бывают, но они бывают, к сожалению, не часто. У некоторых они не бывают вообще. И чтобы заработать такие состояния, мы должны действительно очищать свое сознание. Но для божественных существ подобное состояние есть нечто нормальное. Они испытывают с самого рождения и в течение всей жизни, никогда не прекращаясь. Они в них живут. Поэтому божественные существа не столько живут, а сколько играют. Они не подвержены закону кармы. Наконец, существа в чистом измерении являются бессмертными. Для них нет трансформации плоти, рождения, смерти, как в мире людей. Поскольку элементы их тела, дивья-таттвы, не распадаются. Напротив, для существ, находящихся в нечистом видении, существует смертность, зависимость от времени, от событий, карма и судьба. Боги в чистом измерении не находятся в зависимости ни от кармы, ни от дайвы, судьбы. Они сами могут направлять свою судьбу, и кармические причины над ними не властны. Но живые существа в этом мире являются жертвами фатума, судьбы. То есть они не в состоянии предвидеть, что с ними происходит, или если в состоянии, то в небольшом. И часто говорят, что боги смеются над планами людей, когда видят заранее, чем эти планы могут обернуться. Ну, наверное, все из вас понимают, если мы проанализируем жизнь каких-то, немного истории, жизнь великих полководцев, бизнесменов, политических деятелей, революционеров, которые строили глобальные планы, Гитлер, Наполеон, Александр и так далее, то можно понять, чем их планы все закончились. Если бы, к примеру, Гитлер предвидел, чем закончится его поход на Россию, вряд ли бы он это делал. Или если бы Наполеон знал, чем закончится его кампания и правление, вряд ли он бы все это вообще затевал. Это пример ограниченности человеческих существ как неспособности прогнозировать дальнейшее развитие причин и следствий. Итак, когда мы понимаем разницу в этих мирах, что есть ограниченные измерения и есть чистые измерения, и задача заключается в том, чтобы преобразовать эти три рудры или три ограничения и перейти из ограниченного измерения в измерение абсолютной свободы, абсолютного счастья, игры и бессмертия. Это и есть состояние мандалы. Мандала символизируется кругом, в центре которого есть точка. Этот круг означает равноудаленность всех точек от центра. Центр символизирует наше сознание. Точки на периферии, то есть на окружности, символизируют все многообразие переживаемых объектов. Этот символ указывает на то, что в состоянии мандалы или чистого измерения все живые существа находятся как бы в центре Вселенной. Именно их сознание является центром. А все, что они воспринимают, находится именно во взаимосвязи с этим центром. Духовная практика – это не только развитие осознавания или работа с энергией. Прежде всего, это изменение смысла образующего вектора, вектора, который определяет ценности. Это трансформация на всех уровнях, когда мы, можно сказать, строим новую жизнь, внутреннюю и внешнюю, на основе внутреннего. И, разумеется, построить такую новую жизнь и построить такого нового себя просто так невозможно. Мы должны выработать в себе определенные качества. И эти качества описываются в традиционных текстах как качества, необходимые для ученика. И каковы же эти качества? Разные тексты дают разные описания, но мы остановимся на самых главных. Первое – это вера. Что означает вера? Она означает доверие, распахнутость, открытость. Во взаимоотношениях с учением, с учителем, с самим собой и миром. Очень многие неправильно воспринимают принцип веры, поскольку в материалистичном обществе часто так с сарказмом говорят «слепая вера». Но на самом деле только глупец может требовать слепой веры или вообще говорить о слепой вере. Нет никакой нужды в слепой вере. Я бы сказал, что вера – это осознавание, основанное на опыте. Это доверие, возникшее в результате того, что вы развили определенное понимание. Истинная вера, она базируется на понимании. Такое понимание возникает в результате внутренней работы, которую мы проделываем. То есть шрадха – термин, который переводит как вера, и то понятие веры, о котором говорят в современном западном обществе, немного отличается. Шрадха – это открытость и доверие, основанные на понимании. И пока мы не обретем такую шрадху, открытость, доверие, основанное на понимании, нам сложно будет двигаться в измерении учения. Ну, мы будем находиться в каких-то, таких двойственных состояниях, не позволяющих нам себя глубоко радикально трансформировать. Следующее качество ученика – усердие. Усердие означает, что мы реально работаем и применяем те методы, о которых говорится. Ну, допустим, если в традиции учения мы работаем с санкальпой или выполняем базовые практики, то получить пользу от них можно лишь в том случае, когда мы действительно проявляем усердие. И от ученика на духовном пути ожидается, что он будет проявлять немалое усердие, но ради самого себя же. Поскольку если мы проявляем ограниченное или малое усердие, то каких-то и больших успехов тоже невозможно добиться. Допустим, если человек решил стать мастером боевых искусств, и, к примеру, получить черный пояс, но ходит на тренировки раз в неделю и думает, точно, я стану великим мастером. Это нельзя называть усердие. Усердие означает, что мы работаем постоянно, методично и непрерывно. Так же, как работают мастера, великие мастера спорта или великие люди искусства, когда наша жизнь становится практикой. Следующее качество – внимательность. Внимательность связана со способностями к созерцанию, со способностью развивать, работать с созерцательным присутствием, работать с удержанием определенного статуса сознания. Следующее качество – понимание. Понимание означает, что ученик не слепо следует наставлениям, а он пытается развить собственную ясность и собственное понимание. Допустим, если вы идете к врачу, то вы рассказываете ему свою ситуацию. И он вам дает некоторые рекомендации. И он дает вам эти рекомендации, пытаясь развить в вас понимание, как можно перестроить свою жизнь так, чтобы исцеляться. И основываясь на его рекомендациях и на этом понимании, вы гармонизируете свою диету и образ жизни так, чтобы исцелить какое-то заболевание. Таким же образом, когда мы получаем учение от духовного учителя, то мы стараемся развить такое понимание, чтобы это понимание вошло в нашу жизнь, и мы реально могли им воспользоваться. Следующее качество – сотрудничество. Сотрудничество означает, что мы не пассивны, а мы проявляем себя активно в учении. Потому что если быть пассивными, ну, мы никакой пользы от учения не получим. Учение подается так, что мы сами должны проявлять активность. Учитель вам не говорит: так, завтра начинаем с утра до вечера под моим руководством тренироваться. Предполагается, что ученик сам выбирает себе режим практики, тренировок и прочего. Но если он выбирает, он должен понимать, что он должен проявлять активность. Находясь в пассивном состоянии, от учения невозможно получить пользу. Таковы качества ученика, которые предполагают возможность его следовать высшему пути Анутара-тантры. Сотрудничество означает взаимодействие ученика-учителя, ученика-учеников друг между другом и духовный рост в процессе такого взаимодействия.
Oh.